«Не понимаю, почему не открывается?» Николя в растерянности стоял возле небольшой, меньше человеческого роста металлической двери. «Может быть, заперли снаружи?» — предположила Александра. «Замочная скважина есть только изнутри», — задумчиво сказал он. «Снаружи можно только подпереть. Может быть, стоит позвонить кому-нибудь, чтобы открыли?» — предложила Александра, намекая на Кларису. «Снаружи дверь не открывается», — повторил Николя. «Так задумано. Вход от реки, а выход только здесь. К тому же отсюда мобильник не берет», — хмуро пробормотал он. «За дверью длинная лестница наверх, а здесь мы под землей. 15 метров, — сказав это, он извлек старинный ключ из замочной скважины, осмотрел в свете фонаря, снова вставил, повернул и опять безуспешно толкнул дверь. «Не понимаю», — озадаченно пробормотал он. «А другого выхода здесь нет? Запасного или пожарного для эвакуации людей? А то у меня завтра самолет в Москву», — жалобно протянула Александра. «Правда, только вечером», — добавила она, намекая, что пока еще не опоздала, и у Николя есть еще время что-нибудь придумать. «Я других ходов не знаю», — хмуро сказал он. «А люди часто сюда ходят?» — поинтересовалась она. 4 раза в год. Николя опустился на ступеньку у двери. «Они были здесь неделю назад, в день осеннего равноденствия».
«И когда будет в следующий раз?» — живо поинтересовалась Александра.
«В день зимнего солнцестояния, на Рождество».
«Нет, столько без воды и еды мы точно не продержимся», — Николя усмехнулся. «И часто у вас такое случается?» — нарочито беззаботным тоном поинтересовалась она.
«На моей памяти первый раз», — озабоченно ответил Николя.
«А что?» — Александра придала голосу ласковую интонацию. «Ваша Клариса разве не будет беспокоиться, что нас так долго нет?»
«Может, и будет, но если она даже сможет войти от реки, то окажется вместе с нами у этой вот двери». Он постучал кулаком по металлической поверхности, которая равнодушно поглотила звук. Александра опустилась на ступеньку.
«Не расстраивайтесь, Николя. Зато успеете мне рассказать все, что хотели. И погасите пока фонарь», — подергала она спутника за рукав куртки. «Электричество надо экономить». «А в темноте, думается, лучше», — сказала с оптимизмом и обхватила себя за плечи. Только сейчас почувствовала, что в подземелье не так уж тепло. Николай понял и даже попытался снять свою куртку, но она его остановила, взамен позволив обнять себя за плечи. Некоторое время они молча сидели в полной темноте и тишине, прислушиваясь к собственному дыханию. «Мертвая тишина?» «Это когда просто ничего не слышно? Или когда уже в гробу?» — спросила себя Александра, но решила пока не отвечать на этот вопрос. «Приключения, как в дешевом романе. Если Вадику рассказать, не поверит и засмеет, а Кузя расстроится. Жаль, конечно, если все так закончится. Я ведь и не желаю еще совсем. Школа, институт, работа, диссертация...» Перечисление этапов жизни показалось ей удручающе коротким. «Скажите, Николя, вы масон?» — неожиданно для самой себя спросила Александра и почувствовала, что рука Николя, обхватившая ее плечо, немного напряглась. «Почему вы так подумали? Вы такой необычный. И знаете, столько тайн...» — решила она отшутиться.
«Которые открываю вам одну за одной, забыв о судьбе Моцарта?» — чуть насмешливо сказал он.
«Ну и что? Рискуйте жизнью ради дамы», — уточнила Александра. «Это благородно. Женщинам нравится».
«А вам?»
«Николя, не увиливайте, признавайтесь. Может, мы никогда уже и не выйдем отсюда? И кому тогда будет нужен ваш секрет?»
«Похоже, весь мир помешался на тайных обществах».
«А как же? Люди хотят знать, почему все происходит именно так, а не иначе. А если не могут чего-то понять, ищут скрытые силы. И за внешней атрибутикой они замечают истинные причины и цели происходящих исторических процессов». «Что вы имеете в виду?»
«Например, вот вы, когда видите изображение человека рядом с тиглем, одетого в накидку, окруженного колбами и ретортами, вы кем его считаете?»
«Алхимиком», — не задумываясь, ответила Александра.
«Который что делает?»
добывает золото или философский камень.
И что это означает?
Ну, с золотом, мне кажется, все понятно. Золото, оно и есть золото, — решила отшутиться Александра.
А философский камень? И вообще, что такое алхимия?
И что же такое алхимия? — ответила Александра вопросом на вопрос. Никогда не задумывалась над определением. Скажите вы.
Алхимия — общее название существующих в различных культурах систем преобразования человека. «Человека!» — повторил Николя, — «а не способов добывания золота из других металлов».
«Если это так, тогда зачем нас обманывают?»
«Все на самом деле объясняется просто. Религия Гермеса Трисмегиста, из которой, собственно, и вышла алхимия, проиграв войну с христианством за право быть мировой религией, стала считаться ересью и потому ушла в тень». Естественно, была обречена на дискредитацию.
Гермес Трисмегист — это, кажется, греческое продолжение древнеегипетского бога Тота, уточнила Александра.
Верно. Но герметизм оказал прямое влияние на учение гностиков, греческих философов при дворе Птолемеев в Египте. Правда, еще до завоевания Александра Македонского в Египте появились еврейские общины. Вот с ними-то и вступили в спор греческие философы, но часто проигрывали, потому что раввины использовали в качестве решающего аргумента ссылки на некую книгу. Когда же по приказу Птолемея Библию перевели на греческий язык, появилась знаменитая Септуагинта.
Что это?
Первая Библия на греческом языке, названная в честь 70 старцев, которые ее перевели.
И что было дальше?
Греческая цивилизация была ориентирована не на веру, а на познание, на логос. Поэтому, когда греки прочитали текст книги, они решили, что иудеи все перепутали и молятся не тому Богу. Гностики Афиты при Птолемее стали поклоняться не богу Сафофу, а змею, который по-гречески именовался Офис. Змеофис. Змеофис же являлся для них воплощением Прометея, который принес людям огонь знания.
Хотя начиналось все с плода, сорванного Евой и Адамом с запретного дева познания добра и зла, вставила Александра.
Да-да, именно в отношении к добру и злу, к познанию веры кроются основные противоречия герметизма, агностицизма и алхимии с иудохристианским мировоззрением. По мнению гностиков, добро и зло взаимно притягиваются.
«Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», — по-русски процитировала Александра.
«Слова Мефистофеля», — уточнил Николя.
«Да, кстати, я только сейчас поняла глубину высказывания».
А вслед за гностицизмом пришли философские учения Платона и Аристотеля, продолжил Николя. Ересь афитов перешла в ересь персидского порока мании и стала основой манихейства. Из манихейства появилась ересь богомилов, а когда богомилы в XII веке переселились на юг Франции, возникла ересь катаров и альбегойцев, а в странах Востока — суфизм.
«А, кстати, я подумала, — вспомнила Александра недавно прочитанную рукопись, — что учение нашего русского философа Владимира Соловьева о Софии, пожалуй, продолжало традиции античных гностиков».
«Естественно, — согласился Николя, — не случайно покойный папа Иоанн Павел II создал в Ватикане общество Владимира Соловьева. Кажется, именно так оно называется».
«Николя, то, что вы рассказываете, безумно интересно. Но все-таки вы масон или нет?» — напомнила Александра о своем вопросе.
«Нет», — чуть помедлив, ответил Николя. «Масонство — это всего лишь светская религия. Христианство для бедных, масонство для богатых. А я служу «la belle dame» — прекрасной даме.
Какая прелесть!» «Так вы продолжатель дела трубадуров? Обожаю сонеты!» — воскликнула Александра.
«Можно и так считать», — ответил он и замолчал.
«И что же нам теперь делать?» — грустно спросила она, возвращаясь к действительности.
«Пока не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю», — — нарочито уверенным тоном ответил Николя. Они замолчали, вслушиваясь в тишину. Вдруг шуршание неподалеку заставило Александру насторожиться.
«Как вы думаете, Николя, здесь водятся крысы?» — спросила она почти спокойно, как человек, который, естественно, не боится вездесущих хвостатых тварей, а спрашивает просто так, из любопытства. «Не знаю, я здесь ни разу не ночевал», — ответил он, но все-таки включил фонарь и направил вглубь бесконечного коридора.
Два изумрудных отсвета вдали подсказали, что какая-то живность здесь все-таки обитает. Живность не только обитала, но и жалобно мяукнула.
«Кошка!»
— в один голос воскликнули они, вскакивая с места и мгновенно осознав, что если кошка сюда попала, значит...
«Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс!» Никогда еще Александра не подзывала кошку с таким обожанием.
«Спасибо, великая Исида!» — воскликнул Николя, воздев руки в том направлении, где должно было быть небо.
«Ваш приказ выполнен, досточтимый магистр!»
Человек, одетый в черный траурный костюм, почтительно склонился перед мужчиной, восседавшим в похожем на трон резном кресле.
«Дверца захлопнулась, точнее, не открывается!»
В его голосе послышалась усмешка.
«Что ж, пусть это послужит графу уроком. Завтра забери их оттуда и доставь ко мне. Впрочем, нет. Женщина мне не нужна. Можешь оставить ее там.
Осмелюсь напомнить, мой господин, она русская. Ее будут искать».
«И что?» — пренебрежительно поморщился магистр. «Кого-нибудь когда-нибудь там находили?»
«Я поставлю памятник строителям многоярусных автостоянок».
Николя вытянул почти обессилевшую Александру из узкого проема и, тяжело дыша, опустился рядом на пол, присыпанный бетонной пылью.
«И богиня Баст, явившаяся к нам в образе Мау!»
«Да-да»,
— хмыкнула Александра, потирая ушибленный и ободранный локоть. «Скульптурная группа, заказчик, инвестор и генеральный подрядчик обсуждают план оптимизации налогообложения. Будет выглядеть весьма концептуально. Сможете продать в Москве за большие деньги». Николя рассмеялся. Женщина, которая знает такие слова и не теряет присутствия духа в безвыходной, казалось бы, ситуации, невольно вызывает уважение.
«У меня, к счастью, достаточно денег для того, чтобы быть скульптором, который не работает на заказ», сообщил он, демонстрируя наивную неосведомленность в вопросе о том, какие деньги может заработать в Москве скульптор, вписавшийся в правильную тематику.
Мелодичный звонок мобильника в кармане Николя ознаменовал возвращение в наземный Париж.
«Да, Клариса?»
Николя прижал трубку к уху.
«Да, были некоторые проблемы. Пока точно не знаю, где мы. GPS там не работало. Сейчас посмотрю и перезвоню».
Достал из другого кармана устройство определения координат и включил его. Торадорный призыв мобильника известил Александру о том, что в Москве о ней помнят.
«Привет, кузенька»,
— сказала она нарочито сонным голосом и даже сделала вид, что зевает.
«Как где? Сплю. Телефон в номере подушкой накрыла, чтобы не мешал. А сколько сейчас времени?»
«Сколько?
И ты звонишь мне в такую рань, в день, когда я могу спать сколько хочу. Все-все, не разгуливай меня. Когда проснусь, сама позвоню. Пока!»
— отключила мобильник.
«Надо отсюда выбираться!»
— Николя поднялся и протянул ей руку, помогая встать.
«Мне кажется, вам в таком виде лучше не ходить в отель. Мы неподалеку от квартиры моего покойного деда, доставшейся мне по наследству»,
— сказал, глядя на экранчик устройства.
— «Я там редко бываю, и о ней мало кто знает, что немаловажно теперь», — сказал задумчиво. «К тому же, раз уж вы ночевали с видом на Лувр, вам будет приятно провести некоторое время в квартире с видом на Нотр-Дам. Просто для разнообразия», — улыбнулся он. «В общем, приглашаю вас к себе».
«Скажите просто, что вам не хочется со мной расставаться», — весело сказала Александра, отряхиваясь
и подумала, что ей, в общем-то, нравится, как все происходит, и как неожиданно сбываются ее детские мечты об удивительных приключениях, которые, пожалуй, уже имеют привкус авантюры. Ну, так она этого и хотела.
Досточтимый мессир, это кажется невероятным, но телефон графа работает. Он только что разговаривал со своей помощницей.
Голос в телефонной трубке звучал обескураженно.
Ты хочешь сказать, что они выбрались?
Мы этого пока точно не знаем. А телефон работает.
Выясняй. Я жду.
Они вышли со стройплощадки, провожаемый ошеломленным взглядом сонного охранника. Город еще спал. Позднее осеннее солнце не торопилось подняться над крышами домов, хоть небо уже украсилось бледным ореолом. Серый Нотр-Дам в зябкой утренней дымке казался огромным кораблем из потустороннего мира, ненадолго зашедшим в Парижскую гавань. По безлюдной набережной Сены подошли к старинному дому из белого камня с ажурными балконами. «Вот здесь жил мой дед», — Николя указал рукой на дом.
«Красивое место», — Александра посмотрела по сторонам, потом бросила взгляд на Николя, вдруг засомневавшись, стоило ли принимать приглашение.
«Сейчас проведем себя в порядок, позавтракаем». Николя, заметив сомнение в ее глазах, крепко взял ее за руку и потянул по ступеням вверх к входной двери. «А потом решим, что делать дальше».
«Мне кажется, я создаю вам проблемы». Она остановилась у самой двери. «Вы правда уверены, что они вам нужны?»
Испытующе заглянула в глаза Николя, пытаясь прочитать правдивый ответ, хотя сама точно не знала, какой ответ хотела бы там увидеть.
«Я еще никогда не был так уверен!» — воскликнул он, не выпуская ее руку и набирая номер на кодовом замке входной двери.
«Мадам!» — вдруг услышала Александра голос за спиной и, обернувшись, увидела невесть, откуда взявшуюся седую цыганку, обнажившую в улыбке белые не по годам зубы. Лицо цыганки показалось ей знакомым.
«Не пожелает ли мадам, чтобы я погадала достопочтенному мсье?» Цыганка указала взглядом на Николя.
«Нет!» — нахмурился он и сделал попытку войти в дом, но был удержан Александрой.
«Почему? Не верите в эти фантазии?» — насмешливо спросила она.
«Напротив, слишком верю, потому и не хочу искушать судьбу», — ответил он и снова попытался войти в дом.
«Прошу вас, Николя!» — Александра придержала спутника за рукав. «После сегодняшних ночных приключений мне очень даже хочется, чтобы нам кто-нибудь погадал в виде эксперимента.
Ну же, прошу вас!»
«Хорошо!»
— он неодобрительно покачал головой и, повернувшись к цыганке, протянул ладонь, которую та взяла осторожно, как хрупкий предмет, который боязно повредить.
«Ты древнего рода, я вижу!»
— сказала напевно, внимательно рассматривая линии.
Снисходительная усмешка, скользнувшая по лицу Николя, говорила, что, по его мнению, об этом можно было догадаться не только по руке.
«Во всяком случае, не по теперешней пыльной и порванной одежде», — опустила Александра смеющиеся глаза.
«Много тебе дано», — продолжила гадалка, — «потому много предстоит отдать. А вот здесь», — указала пальцем в точку на ладони, — «вижу опасность. Совсем близко». Николя нахмурился. «Береги ту, которая рядом!» — указала взглядом на Александру. «Она истинная!» — повторила уже слышанную накануне вечером фразу и сразу напомнила Александре о бродячей колдунье в шутовском колпаке.
«Откуда опасность?» — сухо спросил Николя. «Говори же!» — сжал пальцы гадалки.
«Сам знаешь откуда!» «Не все хотят перемен», — сказала она загадочную фразу, которую Николя, видимо, понял, потому что выпустил ее руку и отстранился. «А жизнь людская коротка», — с грустной улыбкой проговорила гадалка. «Потому спеши жить. Никто не знает, сколько кому осталось. Живи сегодня».
Avec le temps, Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien.
Красиво.
Александра отошла от окна гостиной, за которым виднелись каменные кружева Нотр-Дам, уже освещенные скупым на тепло осенним солнцем.
«Располагайтесь, мадам», —
Николя указал взглядом на строгий в английском стиле диван.
«Я сейчас разожгу камин, чтобы стало уютней».
Александра и опустилась на край антикварного дивана.
«Кстати», — Николя повернулся в гостье, — «мне отец говорил, что в старые времена на Руси цыганок фараонками называли. Очень точно, между прочим. Карты Таро ведь они принесли».
Сказав это, присел на корточки и подул на огонек, наблюдая, как веселый язычок пламени побежал вверх по древесной коре.
«Сейчас будем завтракать. В этом доме на всякий случай всегда есть запас еды для гостей».
«Большие?» — немедленно поинтересовалась Александра, которая после пережитых волнений уже ощущала в себе готовность к завтраку.
«Думаю, на двоих хватит», — улыбнулся Никара. «На пару месяцев. А если сесть на диету, то и на все три».
«Это хорошо», — удовлетворенно сказала она. «Я хотела бы умыться и привести себя в порядок», — вопросительно взглянула на хозяина, который с кочергой в руках выжидательно застыл у камина, наблюдая за несмелыми язычками пламени.
«И одежда в пыли», — обратила внимание Николя на жалкий вид своих когда-то синих брюк.
«Конечно, конечно!» — воскликнул Николя, немного смутившись. «Простите, Александра, я сам должен был предложить. Ванная направо по коридору, третья дверь. Халаты в шкафу, берите любой по размеру. Через час придет прислуга и отнесет одежду в чистку. Можно было бы что-то купить, но магазины пока закрыты. Хотите, чтобы я вас проводил?» — глянул вопросительно.
Александра помотала головой и отправилась в ванную, огромную, светлую, строгую, как операционная, в которой каждый предмет и инструмент лежит на своем раз и навсегда определенном месте. Включила воду и скинула одежду.
Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Когда Александра, закутанная в длинный темно-синий, но явно не мужской халат, что вызывало естественные вопросы, которые задавать неудобно, вернулась в гостиную, дрова в камине уже разгорелись. Поленья весело трещали, щедро одаривая комнату теплом. Чопорный диван обиженно насупился, пренебрежительно разглядывая подушки с ярким восточным рисунком, разбросанной по нему и разрушающие церемонную атмосферу и строгий викторианский стиль, на страже которого он неусыпно стоит столько лет. Утешением для него мог служить только стол, сервированный на двоих, с белоснежными салфетками, хрустальными бокалами, серебряными ножами и вилками, а главное — тарелками и чашками с гербом. Александра подложила подушки под спину и с удовольствием откинулась, впитывая расслабляющее тепло камина и ощущая удивительное спокойствие, которым были пропитаны стены и интерьер гостиной. Оглядела комнату. Строгий стиль. Старинные напольные часы размером со шкаф размеренно и равнодушно покачивают медной головой маятника, намекая, что именно они управляют временем. На стене возле камина два портрета. На первом — приятный мужчина средних лет, а рядом... Александра поднялась с дивана и подошла ко второму портрету, на котором была изображена прелестная молодая женщина лет 25 в простом, но изысканном платье, обнажавшем руки и шею, с волосами, остриженными по моде серебряного века, с мягкими чертами лица и неожиданно жестким взглядом, в котором художник сумел передать затаенную боль, надрыв и тайну. Но главное, что женщина была, Александра присмотрелась, невероятно похожа на нее саму. Если изменить прическу и переодеть, просто зеркальное отражение. А на пальце перстень в виде книги. Тот самый, который привезла Клариса в подарок от Николя. Значит, это и есть та самая графиня, с которой, судя по туманным фразам Николя, произошла какая-то таинственная история. И, значит, о сходстве именно с ней говорили Николя и Клариса в ресторане. Но, помнится, Николя тогда сказал, что она похожа не только на графиню, но на кого тогда? Услышав шаги в коридоре, Александра вернулась на диван. Бросила взгляд на стол, взяла чашку в руки и поднесла к глазам, чтобы рассмотреть герб с надписью латинскими буквами. «Карпе дим?» — изумленно прочитала она вслух. «Да-да, живи сегодня!» — подтвердил Николя, входя в комнату с бутылкой вина и кофейником в руках. «Наш родовой девиз!» «Именно эти слова и сказала гадалка». Он опустился рядом на диван и принялся разливать вино по бокалам. «Это знак», — сказал многозначительно, как Ануфриенко. «За вас, Александра!» — поднял бокал. «И за вас, Николя!» — задумчиво сказала она и сделала глоток, почувствовав терпкий вкус вина. «Угощайтесь!» — Николя снял салфетки с блюд, под которыми оказались аппетитные сэндвичи, умело украшенные листьями салата. «Чудесная работа!» — Александра указала взглядом на портрет графини Тернер. «Спасибо, я старался!» — не поднимая глаз, сказал Николя, аккуратно отрезая кусочек сэндвича. «Я о портрете!» — уточнила Александра. «А-а-а!» — Николя смущенно улыбнулся. «Я подумал, вы меня хвалите!» «Вас тоже хвалю!» — улыбнулась Александра. «Значит, портрет уже заметили?» Николя глянул вопросительно. «Разве можно не заметить?» Она сбилась, не решившись продолжить. «Саму себя, вы хотели сказать?» С понимающей улыбкой продолжил за нее Николя. «Сходство и правда поразительное. А вы думали, почему я в Нотр-Дам так на вас пялился?» Перешел Николя на русский, чтобы блеснуть жаргонным словечком. «А я подумала... Это любовь с первого взгляда», — рассмеялась Александра. «Кстати, я должен заметить...» — Николя отпил вина и промокнул губы салфеткой. «Вы похожи не только на графиню Ирен Тернер». Александра глянула заинтригованно и даже перестала есть. «Кушайте, кушайте», — улыбнулся он. «Когда узнаете, на кого, вам будет уже не до еды и не до кофе».
«Господин, из каминной трубы над домом графа идет дымок. Возможно, они там. Проверяй!» Грузный мужчина поднялся с кресла и, прижимая трубку телефона к уху, принялся расхаживать по комнате. «До сих пор не могу поверить, что они выбрались», — раздраженно сказал он. «Да делай то, что поручено. Извести всадников о сборе сегодня вечером. Да, кстати, теперь женщина мне нужна. Похоже, она все-таки увидела богиню. В общем, она не должна отсюда улететь. Кстати, поаккуратнее с помощницей графа. Сам знаешь, где она обучалась. Но если будет мешать... В общем, ты понял».
—
А вот на том портрете, — Николя указал ей за спину, — мой дед Бернар и бабушка Софии. Александра обернулась. На групповом портрете, композиционно похожем на старинную семейную фотографию, кудрявый брюнет стоял за спиной сидящей в кресле красивой рыжеволосой женщины с озорными глазами, одетой в сильно декольтированное бархатное зеленое платье. «Бабушка была русская», — пояснил Николя. «По отцу Трояновская. Не правда ли, красавица? Разве можно было устоять перед такой женщиной?»
«Невозможно», — согласилась Александра.
«А Ирен Тернер? Графиня Ирен Тернер?» Николя стал серьезным и даже показалось немного печальным. «Тоже была русская. Ее фамилия Яковлева. Она...» — Николя помедлил, будто сомневаясь, стоит ли говорить. «Покончила с собой в возрасте 26 лет». Александра перестала жевать. «Я точно не знаю, почему», — продолжил Николя, хмурясь. «В нашей семье избегали разговоров на эту тему. Правда, мой двоюродный дед Николя однажды начал рассказывать мне ее историю. Но то ли я был слишком мал для такого разговора, то ли он просто сам не захотел или не смог дорассказать. Я понял только, что это была история ее любви, убийства ее первого мужа в первые месяцы Октябрьского переворота и невообразимого предательства, потому что ее первый муж оказался жив, снова женился и вполне благополучно устроился при новой власти. А она за него мстила и отомстила. Во всяком случае, дед любил Ирен всю жизнь и, похоже, после ее самоубийства искал смерти». Воевал в Испании, участвовал во французском сопротивлении, а после войны много путешествовал. Ездил в Индию, Египет, Мексику, на Тибет. Но каждый год в день ее смерти приезжал в Париж и отправлялся в кафе на углу бульвара Сен-Мишель, где все случилось, и сидел за столиком у окна. Печальная история, а? Николя помолчал. Мне было 14 лет, когда дед в этот день не появился в Париже и не пришел в кафе. И он не пришел больше никогда. По словам отца, последний раз его шхуну, названную в честь графини Ирен, видели у берегов Бразилии. А перстень, который я вам подарил, мне принес через несколько лет один неразговорчивый человек. Сказал только, что дед просил передать его именно мне, когда вырасту, потому что я пойму, как им распорядиться. И я сразу понял, когда увидел вас. Николя смущенно улыбнулся.
«Спасибо, Николя. Перстень мне очень понравился, хотя, скажу честно, до настоящего момента меня мучил вопрос, почему вы мне его подарили. А ваша бабушка и дедушка?» — поинтересовалась Александра.
«О-ля-ля! Они были удивительной парой, совершенно сумасбродной, как у вас сейчас говорят, прикольные!» Последнее слово он снова сказал по-русски. «Они тоже были участниками французского сопротивления. Выжили, хотя об их похождениях рассказывают удивительные истории. Погибли уже после войны, глупо и нелепо. Авария на горной дороге по пути в наше родное имение в Сестероне.
А где это?
В горах по дороге между Греноблем и Ниццей.
Никогда там не были?»
Александра отрицательно покачала головой. «Удивительная, неземная красота!» — воскликнул Николя. «Хотите съездить?»
«А ваш отец и мать?» — уклонилась Александра от ответа на вопрос, потому что знала, что очень хочет.
Слышала восторженные отзывы об этой дороге от Кузи, который исколесил всю Европу. «Мать умерла при родах в Египте», — неохотно ответил Николя.
«В Египте?» — удивленно спросила Александра. «Ну да, отец увлекался древним Египтом, просто был болен им, можно сказать, смертельно.
А мама не хотела отпускать его одного, даже когда была беременна. Так что я родился в Мемфисе», — закруглил Николя разговор.
«И у вас нет детей», — задумчиво сказала Александра.
«Если бы я не была врачом, то сказала бы, на что это похоже». Александра замялась, не решаясь произнести. «На родовое проклятие, вы хотите сказать?» Он пожал плечами. «Да, я последний из рода Тернеров».
«И что?
Неужели нет женщины, которая...» Александра смущенно замолкла, потому что разговор складывался как-то безумно неуклюже.
«Я понял, что вы имеете в виду?» Николя помолчал, покручивая в руке бокал. «Можно я скажу прямо?»
Он испытующе посмотрел на гостью, которая смогла не отвести взгляд.
«Кажется, есть».
Чуть поморщившись, приложил к уху трубку мобильника, завибрировавшего в беззвучном вызове.
«Привет, Кларис», — бросил лукавый взгляд на Александру. «Да, мы в доме на набережной. Закрыли дверь в часовне снаружи?» Он нахмурился. «Откуда они узнали? Неужели лодочник?» «Впрочем, теперь это не столь важно», — обеспокоенно посмотрел на гостью, на губах которой зазмеилась усмешка.
«Да-да, посмотри, Клэр. Если будут проблемы, знаешь, как войти в дом». Он выключил мобильник и с задумчивым видом опустился в кресло.
«Вам привет от Клэр», — проговорил непринужденно, хотя в глазах была заметна тревога. «Вам бы следовало сказать ей, что я пробуду здесь до вечера», — сказала Александра извительно. «Во всяком случае, до тех пор, пока не принесут из химчистки мою одежду, которую вы пока даже не сдали».
«Ну так прислуга пока не пришла», — развел он руками. «Хотя уже пора бы», — бросил взгляд на часы, которые напомнили о времени и о себе, гулко пробив 9 раз. «Может быть, вы хотите немного поспать?» Заметил, что Александра потерла глаза и с трудом сдерживает зевоту.
«Хочу», — честно призналась она, — «но только после того, как узнаю, на кого еще я похожа. В противном случае у меня разовьется невроз. Причин более чем достаточно».
Николя глянул вопросительно.
«Переутомление — раз», — Александра загнула палец. «Недосыпание — 2», — загнула второй. «Тяжелое переживание — 3», — сказала таким довольным голосом, словно набор из 3 признаков невроза был ее личным достижением. «Другими словами», — демонстративно вздохнула она, — «совершенно неблагоприятная жизненная ситуация, усугубленная тяжелым психотравмирующим воздействием отсутствия информации о том, на кого я похожа. В общем, я сгораю от любопытства», — миролюбиво подытожила она, чтобы хоть как-то смягчить картину приближающегося кошмара.
«Это, конечно, похоже на шантаж», — улыбнулся Николя. «Но, кажется, придется объяснить», — поднялся с места. «Хотя бы потому, что невозможно отказать столь прелестной шантажистке. Пойдемте», — протянул ей руку.
«Для этого нужно опять куда-то идти», — забеспокоилась Александра, уже поднимаясь. «Надеюсь, не очень далеко, а то я не одета».
«Нет-нет, мадам, совсем рядом», — обнадежил гостью Николя и подвел к величественным напольным часам.
«Не хотите ли вы сказать, что мы пойдем в...» — начала было говорить Александра, но замолкла, увидев, что Николя открыл дверцу часов и, засунув руку внутрь, нажал какой-то рычажок, после чего часы, весь этот огромный старинный шкаф, дрогнул, как корабль, отходящий от пристани, и медленно пополз внутрь, открывая проход и лестницу, ведущую вниз.
«Опять под землю».
Осенний дождь, вначале неуверенно и робко прыснувший водяной пылью, обрушился на город, жадно облизывая черепичные крыши, серый асфальт улицы, камни мостовых, забарабанил по капотам и крышам машин, побежал вначале ручейками, а после широкими водными потоками вдоль бордюров к захлебывающимся водостокам. Клариса нырнула вместе с мотоциклом в арку, заглушила двигатель, сняла шлем и встряхнула головой, чтобы помочь волосам принять форму, задуманную парикмахером. «Вероятно, именно так начинался всемирный потоп», — подумала она. Выплывший из переулка автомобиль, который остановился напротив дома Николя, показался ей подозрительным,
хотя бы потому, что люди выходить из него не стали и, как по команде, повернули головы в сторону окон.
«Наверное, зонтики дома забыли», — усмехнулась про себя Клариса.
Следом подъехал другой и, моргнув фарами, остановился рядом.
«Как быстро собрались всадники», — отметила она. «Придется входить с другой стороны».
Она оседлала мотоцикл, надела черный шлем, сразу став таинственной и опасной, завела двигатель и нырнула в дождь. Николя щелкнул выключателем при входе и, набрав код на замке, толкнул толстенную металлическую дверь, которой могло бы позавидовать хранилище банка. Дверь неожиданно легко открылась.
«Прошу!» — пропустил он гостью вперед. «Подземная сокровищница?»
Александра с пониманием глянула на хозяина и вошла в сводчатый зал, освещенный неяркими светильниками по периметру.
«В определенном смысле, да!» —
подтвердил Николя, отошел в угол и будто начал играть в классики, переступая с одной каменной плиты на другую. Александра остановилась у входа и, засунув руки в карманы халата, снисходительно наблюдала за ним. Но в результате магического танца пол в середине зала дрогнул и начал медленно опускаться вниз. А потом из ниши стало подниматься нечто похожее на статую, укрытую белым покрывалом. Свет стал ярче и сконцентрировался в середине зала. Александра замерла. Хотя и казалось, что после похода в крипту ее уже ничто не сможет удивить, но утро с Николя явно не уступало прошедшей ночи по количеству сюрпризов, которые воплощали самые невероятные детские мечты и фантазии. Николя, не говоря ни слова, потянул ткань, и у Александры перехватило дыхание. Мраморная статуя прекрасной женщины в неярких лучах света казалась живой. Чуть колыхалась сотканная резцом мастера тончайшая вуаль прозрачной каменной накидки, обнажавшей прекрасное тело. Показалось, от едва заметного вдоха приподнялась и опустилась грудь. «Совсем как у Исиды в Александрийской библиотеке», — ошеломленно думала Александра. Она сделала шаг вперед и остановилась, словно наткнулась на невидимый барьер, потрясенная тем, что статуя была похожа на нее саму. Запечатленное в камне ее собственное лицо, обращенное к небу, такое знакомое и незнакомое одновременно, ее тело, ее руки в одной руке.
«Анх! Символ жизни и бессмертия», — пояснил Николя, перехватив ее взгляд.
«А другая сжимает
уас, скипетр могущества, означающий победу Хора над Сетом», — добавил он.
«Добра над злом», — негромко сказала она, вспомнив одну из бесед Сануфринка.
«Это ваша работа?»
— спросила восхищенная, все еще отказываясь верить, что вот этот... Стоявший рядом человек с внешностью и манерами аристократа и тонкими, казалось, неприспособленными для грубой работы пальцами, смог создать такое чудо. Но уже почувствовала невольное почтение к мастеру, сумевшему воплотить в камни вечную красоту, вечную женственность и вечную тайну женщины-богини. Николя не ответил. Судя по тому, что его губы подрагивали, было понятно, он волнуется, как автор на премьере. Он стоял молча, обхватив себя за плечи, и попеременно переводил взгляд со статуи на Александру, и всякий раз, когда смотрел на нее, прищуривал глаза, словно снимая с нее халат, отчего она чувствовала себя не зрителем, а натурщицей, которая пришла, но замешкалась с раздеванием.
«Николя?» — Что бы я ни сказала, этого будет недостаточно. Я потрясена, Николя.
«Спасибо, мадам», — дрогнувшим голосом сказал он. «Ваша оценка мне особенно важна».
«У статуи? Мое лицо?» — взволнованно сказала она. Про тело говорить постеснялась. «Что все это означает?»
Николя будто не услышал вопроса. Улыбка сползла с его лица, взгляд стал серьезным и даже показалось немного растерянным от мыслей, которые он хочет, но не решается высказать вслух. «Мадам!» — он замялся. «Могу я к вам обратиться с несколько необычной просьбой?»
«Хотите, чтобы я разделась?» — опередила она, чуть насмешливо глядя ему прямо в глаза, потому что поняла, именно об этом он хотел попросить. Николя кивнул и посмотрел на нее, как на желанный плод, насладиться сочной мякотью, которого мешает ненужная кожура. Хотя выглядеть целомудренной девственницей Александре не хотелось, но и раздеваться перед мужчиной только потому, что он по странному стечению обстоятельств или случайному совпадению сделал статую, как две капли воды, похожую на нее саму, было тоже неловко. Парижской куртизанкой она себя не чувствовала. К тому же ей больше нравилось название гейша, а лучше даже гетера, по прихоти которой сжигаются захваченные царские дворцы. Но у Николя дом собственный, не Персеполис. Поэтому сжечь не резон. А в общем, снисходительно подумала она, действительно талантливые люди всегда шизофреники, всегда на грани, всегда непредсказуемы, но другими и быть не могут. «Давайте поступим так, мой дорогой Николя», — начала она вкрадчиво, чтобы смягчить отказ. «Я готова подтвердить вам в устной, а если нужно и в письменной форме, можно даже у нотариуса, что прекрасное мраморное тело...» Эти слова она выделила, чтобы сделать автору приятное. «Созданные вами скульптуры полностью идентичны моему, чуть не сказала, прекрасному телу, и подпишусь владелица оригинала». Сказав это, она одарила Николя улыбкой и плотнее запахнула халат.
«Ни за что?» — разочарованно поинтересовался он.
«Ни за что!» — помотала она головой, но все же решила пояснить, потому что врач тогда хорош, когда способен успокоить. «Во-первых, потому что я раздеваюсь только тогда, когда сама хочу», — непреклонным тоном заявила она, почему-то вспомнив несгибаемую маман. «Во-вторых», — улыбнулась, — «я не привыкла раздеваться в одиночку».
«Я готов!» —
Николя потянулся к вороту рубашки. «В-третьих, мы не муж и жена, и не любовники, что давало бы повод раздеться вдвоем. Это достаточно веские причины».
«Я и в мэрию готов!» — решительно заявил Николя. «Хоть сейчас!»
«Готовы?» — Александра сделала вид, что поражена его легкомыслием. «Но вы ведь даже не знакомы с моей мамой!» — перешла она к скрытым угрозам.
«Не знаком, но уже ее обожаю!» — принялся расстегивать вторую пуговицу на рубашке.
«Нет-нет, Николя!» — Александра начала беспокоиться, заметив, как потемнели его глаза, и участилось дыхание, и даже отступила на полшага. «Раздеваться вместе будем, когда задумаете создать скульптурную группу».
«Какую группу?»
— изумленно спросил он и даже перестал расстегивать очередную пуговицу. «Как какую?» — глянула простодушно. «Скульптор-маньяк насилует свой будущий шедевр».
«Я предпочел бы обладать музой», — серьезно сказал он. «Простите, мадам, я вовсе не хотел вас обидеть». Вдруг смутился и сцепил пальцы.
«Так что же все это означает?» — быстро спросила она, указывая на работу, чтобы уйти подальше от неудобной темы.
«Вы имеете в виду сходство с вами? Или смысл скульптуры?» — Николя потерла ладонью.
«И то, и другое. Но вначале второе», — скромно сказала она.
«Это долгий рассказ», — уже привычно интригующим тоном проговорил он. «Хотите воды? Или, может быть, вина?»
«Уже идем наверх?»
«Нет», — улыбнулся Николя. «У меня здесь все есть». Он подошел к стене и снова, на этот раз рукой, поиграл в классики, после чего часть стены отползла внутрь. Николя исчез в проеме и уже через минуту вернулся с бутылкой вина и бокалами.
Они устроились в креслах у мраморного столика. «Когда вы говорили, у вас самолет?» — спросил он, наливая гостю немного вина на пробу. «Не беспокойтесь, Николя, у меня уйма свободного времени. И раз уж пригласили меня в гости, так развлекайте». Она попыталась вернуть отношения в привычное русло, где мужчина всегда что-то должен женщине, особенно если та ему не безразлична настолько, что даже не пугает знакомство с мамой и брачные узы. «Вы, кажется, хотели поспать?» — спросил он так, что и непонятно было, то ли заботится, то ли все же заманивает в постель.
«Вам показалось», — бодро ответила она и попробовала вино. «Бесподобно!»
«Вы, конечно, знаете историю про Статую Свободы», — поинтересовался он.
«Смотря что вы имеете в виду», — решила она поосторожничать. «Знаю, к примеру, что памятник установлен к столетию принятия Декларации независимости Соединенных Штатов. Даже знаю, что в финансировании работы участвовал в том числе и российский император Александр III».
«А как родилась идея создания статуи, знаете? История началась очень-очень давно, еще во времена Гермеса Трисмегиста». Он откинулся на спинку кресла.
«Вы прямо так подробно будете рассказывать?» — поинтересовалась она, но Николя глянул так, что у нее появилось желание оправдаться. «Простите, дурацкая шутка и дурацкий стиль общения. Не могу избавиться от привычки подтрунивать, даже когда речь идет о серьезных вещах».
«У вас подтрунивать очень мило получается», — снисходительно улыбнулся он, — «но все же постараюсь быть более кратким». «Так вот, когда несколько столетий тому назад...» — сделал паузу, видимо, давая гостю возможность оценить хронологический скачок. «Перед Европой предстал мир древнеэллинской мысли и поэзии, а вслед за ним проявился, казалось, погребенный навсегда мир древнеегипетской культуры. Люди как будто вдруг вышли из подземного мрака к яркому солнечному свету. Вначале зажмурились, а потом огляделись и осознали, что вся религиозная и философская мысль Европы имеет своим первоисточником древнеегипетский герметизм».
«Как он все-таки красиво говорит», — мысленно отметила Александра. «В его речи можно купаться, как в чистом источнике.
Однако сегодня люди, слыша такие слова, как герметики, гностики, алхимики, суфи, розенкрейцеры, масоны, в общем, оккультисты», — прервала перечисление Александра, «зачастую не могут соединить их в одну логическую, хронологическую цепочку».
«А, между прочим, оккультизм — почти ругательное слово», — все-таки не преминула заметить Александра,
«если не знать, что оккультизм включает в себя астрологию, алхимию и магию».
«Эти слова не лучше», — с усмешкой покачала головой Александра.
«Если не знать их смысл», — воскликнул он.
«Христианская церковь добавляет в этот же список сатанизм, спиритизм и много еще чего», — заметила Александра.
«А паства верит, что все это ересь от лукавого», — продолжил ее фразу Николя.
«Верно», — подтвердила она.
«Проблема подавляющего большинства современных людей», — Николя взял в руку бокал, — «именно в том и состоит, что они привыкли, нет, точнее, их приучили верить, а не познавать и решать самим. В каждом человеке спрятан алхимик. Стоит лишь отказаться от слепой веры, и он уже тут как тут».
«Для большинства людей слепо верить легче и проще», — сказала Александра. «И людей нельзя в этом винить, потому что для них это залог стабильности существования и душевного спокойствия, и, следовательно, защиты от стресса и депрессивных состояний. Разве этого мало?»
«А я никого, в том числе верующих, не виню», — он пожал плечами. «Каждый свободен жить, как хочет, если это никому не мешает. Если же мозги определенного сорта не могут работать без Библии, то их лучше не трогать вовсе, потому что все другое для них — наипервейшая дьявольская кознь», — он усмехнулся. «А жизнь с соблюдением традиций, ритуалов и заучиванием прописных истин вполне устраивает».
«Должна выступить в защиту ритуала», — прервала его Александра. «Ритуал защищает жизненные ценности людей любого типа сознания, причем не только религиозные, но и культурные вообще, с удовольствием отметила, что Николя слушает ее с нескрываемым интересом. Ритуалы и есть та крепостная стена, которая ограждает психоядро человека от диких позывов натуры, соблазнов свободы, психических эпидемий моды, жестокости техногенного мира и информационной агрессии других культур. А что касается поиска непрописанных истин, как говорит один мой знакомый, истина непостижима. Так стоит ли ее искать? — глянула лукаво. — Удовольствие в самом процессе поиска, — улыбнулся Николя. Период, когда люди задают вопрос «почему?», заканчивается в раннем детстве. «Почему помидор красный?» — спрашивают дети, а взрослые не находят ничего лучше, чем ответить от стыда за твое плохое поведение или потому, что ты плохо кушаешь. Александра согласно кивнула, вспомнив, что маме действительно было важнее напоить ее морковным соком и вовремя накормить, чем отвечать на вопросы. «Сейчас, наконец, пришло время, — продолжил Николя, — когда все больше людей, которые наелись досыта, получили крышу над головой и избавились от опасности быть сожженными на костре или сгнить в тюрьме за свободомыслие, ищут себя в этом мире. А современные технологии позволяют за минуты получить информацию, на сбор которой всего 15-20 лет назад понадобились бы годы работы в библиотеках, и дают богатую пищу для размышлений и выводов. Впрочем, как и свободу слова придуркам, которые без ошибок двух слов ни сказать, ни написать не могут, но брызжут ядовитой слюной на весь мир. Вот именно, Александра, вот именно, на весь мир. За это достижение Биллу Гейтсу надо памятник поставить. В любом случае, — продолжил Николя, — при свободном обмене информации все больше людей приходит к пониманию того, что человечество — единый организм, в котором все взаимосвязано. Люди устали от ненависти, кроме тех, конечно, кто на ней делает деньги. Человечество же на новом витке развития подсознательно ищет общепланетарную объединительную идею и цель, и выражением ее должен стать символ всем понятный и всеми принимаемый. «Символизм — составная часть мистических доктрин», — заметила Александра скептически. «И что? Разве это означает, что мистицизм, как иррациональный способ восприятия мира, должен противопоставляться восприятию логическому? Ведь большинство величайших научных открытий делаются людьми, обладающими иррациональным мышлением, которые зачастую выглядят в глазах окружающих шизофрениками». «Разве только выглядят?» — насмешливо спросила Александра. «Греческий термин «шизофрения» состоит из двух частей — «шиз», что означает «расщеплять», и «френ», что означает «мозг». Таким образом, шизофрения буквально означает расщепление мозгов и является поводом для пребывания в лечебнице. «Не буду спорить, потому что врачом не являюсь», — с улыбкой сказал Николя. «Замечу только в контексте гениальности некоторых шизофреников, что первая часть термина по-арабски звучит как «шаз» и означает «аномальный, исключительный, не такой, как все». И такой смысл слова мне нравится больше». «По-вашему, получается, что если ученый не шизофреник, ему гениальное открытие не светит?» — язвительно спросила она.
«Ученые, обладающие так называемым рациональным мышлением, — сказал Николя, — обычно систематизаторы и чаще всего догматики, готовые с пеной у рта защищать каноны своей научной церкви. Кстати, они же естественные союзники церкви религиозной, у которой собственные интересы, но с которой они с удовольствием объединяются в борьбе со всем экстраординарным в человеке».
Александра наслаждалась. Этот разговор был для нее интеллектуальным сексом, гораздо более значимым, чем просто секс. Ведь умный и тонкий собеседник — это целый мир. Пространство же сексуального партнера ограничено размерами кровати, в лучшем случае, а то и вовсе душевой кабинкой. А Николя продолжал. «Эра рыб в странах средиземноморской цивилизации, исповедующих иудаизм, христианство и ислам, прошла под знаками освобождения, равенства и братства, собранными вместе в революционном учении Иисуса Христа и повторенными многократно в различных интерпретациях. Французскими коммунарами, — уточнила Александра, — и масонами.
«И большевиками тоже», — добавил Николя и повернул голову ко входу, где на пульте заморгала красная, а потом зеленая лампочка. «Прислуга пришла», — пояснил он. «Сейчас займется вашей одеждой».
«Спасибо», — наклонила голову Александра.
«Но во все времена объединение людей, признающих общечеловеческую ценность идей свободы, равенства и братства, — продолжил он, — происходило через разъединение по неким признакам, будто отношение к собственности, вероисповедание, расовая, национальная, этническая или классовая принадлежность, и почти всегда через насилие по отношению к иноверцам, чужакам, инакомыслящим, инакоговорящим, говорящим, инако одевающимся и инако себя ведущим», — согласилась Александра. «Что такое свобода, понятно», — продолжил Николя. «Во времена Иисуса — избавление от власти Римской империи, а в последующие периоды истории и от любых иных насильственных форм правления».
«Николя, вы считаете себя свободным человеком?» — спросила она с неподдельным интересом, но, заметив его недоуменный взгляд, пояснила. «У нас в России сейчас личная свобода прежде всего связывается с наличием денег и возможностью уехать из страны при всяких политических катаклизмах. Минимальный стандарт свободы — домик в Чехии или Голландии, да, в общем, все равно, где хоть в Эстонии или Черногории, а максимальный, — она задумалась, — максимального нет. Там начинается водоизмещение яхт.
Вы хотите сказать, что для современных русских свобода — это экономическая возможность покинуть родину?» — удивленно спросил Николя.
«Да, пожалуй. А те, кто не может, довольствуются патриотическими лозунгами и в глубине души мечтают о новом переделе собственности, чтобы попасть в число счастливчиков, успевших к бесплатному обеду с последующей раздачей столовой посуды, а заодно и мебели».
«Халява?» — со смехом по-русски спросил Николя.
«Халява», — подтвердила Александра и тоже засмеялась.
«Странно все это», — покачал он головой. «Деньги, конечно, играют роль, но, по мне, свобода — это отсутствие страха. Страх превращает человека в раба обстоятельств, привычек, ритуалов, церемоний и иерархии, в общем, в раба системы. Большинство избирает такой путь добровольно и не мучают себя, а свободу и справедливость ищут разве что в разговорах на кухне».
Николя глянул удивленно. «У нас в стране, в какую кухоньку не зайди, — пояснила она, — везде несогласного найдешь, особенно под рюмашечку, — сказала по-русски. Национальная традиция несогласия, но строго в пределах кухни.
Какое нежное слово «рюмашечка». — восхитился Николя.
— Ну да, по-французски «улица Машечки» получается, — сквозь смех сказала Александра.
— Вы, Николя, про равенство и братство что-то сказать собирались, — напомнила она.
— Ну да, — все еще улыбаясь, согласился он.
— Так вот, равенство — оно в правах перед законом и справедливость в распределении благ.
— И привилегии, — добавила Александра, — на лозунг борьбы с которыми в нынешней России все охотно покупаются.
«Вы прямо диссидентка!» — засмеялся Николя.
«Ваше подземелье не хуже нашей кухни!» — улыбнулась она. «Может, только чуточку попросторнее?» — допила вино из бокала.
«Братство же!» — продолжил Николя, разливая остатки вина из бутылки. «Есть признание того, что все люди, являясь братьями и сестрами Мессии, не только имеют божественное происхождение от единого Творца, но и между собой связаны неразрывными узами, а внутренне свободные люди в средние века становились алхимиками, розенкрейцерами, суфиями, потом анархистами, как известный вам князь Кропоткин
и батька Махно», — добавила Александра.
«А сейчас становятся сталкерами и айкидоками», — сказал Николя.
«Как Клариса?»
— Александра прикусила нижнюю губу.
«Как Клариса? Она действительно айкидока», — кивнул Николя и опустил смеющиеся глаза.
«И что же это все-таки означает?»
«Она разве не рассказала?» — изобразил он удивление.
«Да когда бы она смогла? Мы с вами из подземелья не вылезаем».
«Вы сами туда хотели? Кто просил тайну черной Мадонны открыть, а?
Ваши тайны, Николя, как матрешка. Одну открываешь, а в ней другая. И неизвестно, когда конец.
Насчет Кларисы. Мне правда интересно. У нас в России сейчас многие занимаются айкидо. И, кстати, я заметила, у тех, кто долго занимается, на лицах появляется блуждающая отстраненная полуулыбка, будто они всех перехитрили или знают что-то такое, чего другие не знают. Прошу вас, расскажите, ну же! Чуть нахмурилась, потому что не привыкла так долго упрашивать мужчин. «Айкидо!» — Николя глянул задумчиво. «Я бы назвал айкидо боевым искусством и философией эпохи глобализма. В отличие от других видов боевых искусств, в айкидо нет агрессии. Особенно если вспомнить фильмы со Стивеном Сигалом», — усмехнулась Александра. «В айкидо используют энергию противника против него самого. Мастер айкидо — это нуль, поэтому его нельзя сжать и в него нельзя проникнуть. В полном соответствии с четвертым принципом герметизма». «Это принцип полярности», — пояснил Николя, заметив вопросительный взгляд гостьи. «Все двойственно, все имеет полюса, все имеет свою противоположность, крайности сходятся». «Точно сходятся?» — спросила Александра, чувствуя, что глаза начинают слипаться. «А может, вино подействовало?» «Всегда!» — подтвердил Николя. «Так вот, айкидо учит побеждать не физической силой, а знанием пути, и в исполнении мастера удивительно эффективно, хотя на практике может быть просто психотерапией. И айкидо учит наслаждаться собственной свободой и отстаивать ее как высшую ценность. Но если человек в душе раб, айкидо ему не поможет. Рабу нечего защищать». «Но есть за что бороться», — возразила она. «Например, за право стать бригадиром или раздатчиком еды». «В ваших словах почти всегда есть какой-то подтекст», — заметил Николя. «О, это исторический подтекст», — улыбнулась она. «Чтобы его понимать, надо в России родиться». «Не обращайте внимания, Николя. Вы говорили о статуе свободы». Николя бросил взгляд на пульт у двери, моргнувший красной и зеленой лампочками. «Вашу одежду понесли в химчистку», — пояснил он. Александра кивнула и снова потерла глаза. «Всех удивляет стремительное возвышение Америки всего за 100 лет, кратчайший исторический период», — сказал Николя. «А все дело в том, что американцы выбрали правильный вектор движения и правильные лозунги — свобода и демократия. Им был нужен только символ, но не веры, как крест, звезда или полумесяц, а идеи. Так вот, символом осознанной, признанной и провозглашенной на государственном уровне идеи стала статуя свободы, агитационной листовкой, однодолларовая купюра с ее скрытой символикой». «Но в итоге-то американская демократия превратилась в лукавство», — сказала она. «Спросите американца, что такое Ирак? Место, где за демократические идеалы гибнут наши парни», — патриотично скажет большинство, которое даже не знает, где это место находится. «Территория, под которой находятся залежи американской нефти», — подумает меньшинство, принимающее решение. «А на очереди Иран и Венесуэла, под которыми тоже почему-то оказалась американская нефть». Александра выгнула спину и пошевелила плечами, чтобы взбодриться. В голове промелькнула мысль о том, что она не спит уже сутки. «Даже правильные идеи нельзя навязывать силой», — сказал Николя. «Уж тем более прикрываться ими для достижения имперских целей. К тому же все империи куда-нибудь падают, да?» Он с улыбкой взглянул на гостью, которая положила руки на поручни кресла и вытянула ноги. «Но...» «Возникают другие. Сейчас имперские амбиции есть у Китая. И китайцы в полном соответствии с правилами игры в шахматы го, не вступая в прямой конфликт ни с кем, постепенно и целенаправленно занимают клетки чужого пространства. Но я о другом. О начале американского возвышения и правильном векторе. Не случайно в этой связи, что сама идея статуи пришла из Египта». «Статую разве не французы американцам подарили?» Александра выпрямилась и потерла пальцами виски. «Я говорю не о самом монументе, а об идее», — уточнил Николя. «Неужели правда не хотите спать?» — спросил он и показалось в этот раз без сексуального контекста. «Уснешь тут с вами», — проворчала она и взяла в руку бокал. «Сколько ему лет?» — подумала она. Наверное, уже за 40. Впрочем, если мужчина следит за собой, разницу между 30- и 45-летним определить почти невозможно. Правильные черты лица, красивые скулы, вьющиеся темные волосы, глаза необычного цвета, карие, со светлыми лучками, подбородок с ямочкой, продолжила оценивать, находя все больше достоинств. Руки красивые, пальцы длинные, увидела усмешку в глазах Николя и опустила глаза, спрятав мысли, которые в этот раз у нее самой попытались убежать в неправильную сторону. Хотя почему неправильную? Снова посмотрела на Николя и, заметив, что тот, понимающе улыбнулся, потребовала продолжения рассказа, решив подавить желание интеллектом. «Представьте!» — снова заговорил он интригующим тоном. «Франция!» Александра кивнула. Францию ей даже не надо было представлять. Франция была наверху. Середина XIX века. Вечер. Дом архитектора Фредерика Агюста Бартольди. Стук в дверь. Хозяин открывает. На пороге двое в длинных плащах с капюшонами, накинутыми на голову. Походят в дом вслед за молчаливым приглашением хозяина. Бартольди знал этих людей, служителей культа богини Исиды. Ночные гости поведали ему, что на него возложена важная миссия. В то время строился знаменитый Суэцкий канал. Так вот, скульптору сообщили, что он должен создать статую Исиды в виде маяка и поставить ее именно там, в Суэце. Бартольди не мог отказаться. «Почему?» — спросила Александра. «Разве он не был свободен?» «Возможно, Бартольди сам принадлежал к служителям культа великой богини», — сказал Николя таким тоном, чтобы не оставалось сомнений, что принадлежал. «Но дело не заладилось. Скульптор побывал на строительстве канала и, познакомившись с Фердинандом де Лесепсом, возглавлявшим строительство, предложил египтянам создать к открытию водной трассы между Средиземным и Красным морями огромную скульптуру с маяком-светильником в руке. Статуя должна была называться «Прогресс» или «Египет, несущий свет в Азию». Однако правитель Египта Исмаил Паша не принял идею, а может, просто не понял, но идея не умерла. В 1865 году при императоре Наполеоне III вокруг академика Эдуарда де Лабулайе, кстати, оживился Николя, фамилия Лабулайе на персидском звучит почти как «уста бога», так вот, вокруг него сформировался кружок, члены которого жили в надежде на конец империи и утверждение Французской республики. Таким образом, решив подарить статую свободы, хотели выразить свое восхищение Великой Республикой по ту сторону Атлантики. В общем, 28 октября 1886 года, к столетию Соединенных Штатов, статуя свободы с факелом в руках была установлена и стала символом Америки.
«И какое это имеет отношение к герметизму Исиде?» — решила уточнить Александра.
«Сам Бартольди, естественно, всегда отрицал египетское происхождение идеи статуи свободы и повторял, что проект, предназначенный для Америки, совершенно оригинален. Но разве он мог сказать что-то другое?»
«Помнил судьбу Моцарта?» — спросила Александра.
Николя улыбнулся, но на вопрос не ответил. «Если сосчитать, лучей в короне статуи 7, и принципов герметизма тоже 7».
«Про 7 принципов герметизма мне интересно», — с трудом сдерживая накатившую зевоту, поднесла ладошку к лицу Александра. «Четвертый я уже знаю. Расскажите про остальные. Или это тоже тайна?»
«Расскажу, расскажу. Вы же все равно не отстанете».
«Не отстану», — подтвердила Александра. «Потому что любознательна по природе, как все женщины». «Так все же, какое отношение к этой истории имеет статуя Исиды?»
«Разве вы не поняли?» — удивленно спросил Николя. «Та страна, которая установит у себя правильную статую Исиды, выберет правильный вектор движения в эпоху Водолея и станет мировым лидером.
О, я, кстати, слышала, что собираются соорудить 150-метровую статую Будды, — сказала Александра, — и еще пирамиду Некрополь в Германии, в 3 раза выше пирамиды Хеопса. Они все ищут символы. Но есть и второй принцип. Николя сделал паузу. Посланец, который будет иметь прямую связь с энергоинформационной оболочкой Земли и принесет идеи, которые позволят изменить сознание человечества на общепланетарное, а затем на космическое. Каждая мировая религия хотела бы заполучить его, а некоторые утверждают, что он уже пришел. Далай-лама, живое воплощение Будды, в которого переселилась душа Будды, уже указал на мальчика, который исчез вместе с семьей, — пробормотала Александра. — А почему, кстати, не девочка?
— Насчет девочки сказать ничего не могу, — улыбнулся Николя. — Но уж точно посланец будет надконфессионален. Кстати, признак наступления новой эпохи — возвращение к экстраординарным способностям человека, которые проявляются у все большего количества людей. Если в прошлом веке были известны Эдгар Кейси, Вольф Мессинг и, пожалуй, еще Никола Тесла, то сейчас процесс пошел гораздо быстрее.
«Вы имеете в виду так называемых детей Индиго?» — сонным голосом спросила она. Николя кивнул.
«Да». Между прочим, он сочувственно посмотрел на засыпающую гостью, на церемонию открытия статуи свободы были допущены всего 2 женщины. Жанна Эмилия, жена Бартальди, и 8-летняя дочка Лесепса.
«Безобразие!» — вяло отреагировала Александра, глаза которой уже неумолимо слипались. «А пойдемте-ка наверх, выпьем кофе и заодно немного поспим».
«Мне нравится ход ваших мыслей», — заулыбался Николя. «Мне вообще все в вас нравится, Александра. Я, честно говоря...» Он перегнулся через столик, взял ее руку и прикоснулся губами. «До сих пор не верю, что вы не мираж, явившийся мне только для того, чтобы неожиданно исчезнуть, и не райская птичка, случайно залетевшая в окно. Мне кажется, я знаю вас очень давно, целую жизнь». Хотя, в сущности, почти ничего о вас не знаю. Не исчезайте из моей жизни, прошу, — сжал ее руку.
— Поздравляю. Можешь стать графиней, — промелькнула в ее засыпающем мозгу. — Хватит уже ломаться. Быстренько соглашайся.
— Я так и думала, завела французского хахаля. Голос мамы был неумолим, как приговор.
«Господи, какая глупая ситуация!» — подумала она. «Похоже, это признание в любви, а я не знаю, что ответить. А когда я не знаю, что ответить, говорю «нет», либо пробую отшутиться. «Послушайте, Николя!» — она осторожно высвободила руку. «Давайте пока отложим этот разговор. Тем более, что Клариса...» — Александра изобразила озабоченность. «Ну, вы же понимаете, неизвестно, как Клариса к этому отнесется», — поправила воротник халата и смутилась, понимая, что несет несусветную чушь и ощущая себя никудышной актеркой, зачем-то изображающей из себя то ли дуру, то ли лесбиянку, хоть Николя, если не кривит душой, ей очень симпатичен. «Но он сам виноват». «Разве можно признаваться в любви полусонной женщине?» — нашла себе оправдание.
«А что, она вам нравится?» — пряча улыбку, удрученно сказал Николя, похоже, принимая игру.
«А вам?»
«Я должен об этом подумать», — улыбнулся он. «И вы тоже подумайте. Может, все еще не так плохо и у нас. Все получится. Пойдемте-ка наверх пить кофе». Он поднялся с места и протянул ей руку.
«Признайтесь, Николя, это вы сами устали». Она встала, опираясь на его руку.
«При чем здесь усталость?» — улыбнулся он.
«У вас, значит, вверху дом, и внизу тоже дом», — сонно бормотала она, с трудом поднимаясь по лестнице.
«Как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху. Принцип соответствия. Второй принцип герметизма», — засмеялся он. «Законы на Земле должны быть продолжением законов Вселенной».
«Не забудьте мне про герметизм потом поподробнее рассказать», — все же попросила она. Добравшись до гостиной, Александра сразу же устроилась на диване с ногами, решив, что можно уже не соблюдать церемонии. А когда Николя вышел, подложила подушку под голову, чтобы подремать немного, пока он будет готовить обещанный кофе, и прикрыла глаза.